Дорогие братья и сестры, мы сегодня будем беседовать об очень важной теме, о важном вопросе для каждого христианина. И тему рассуждения нашего можно назвать «В ожидании воскрешения». Церковь в ожидании воскрешения. В основании нашего рассуждения мы возьмем два отрывка из Священного Писания. Это первое послание Фессалоникийцам святого апостола Павла, 4 глава, с 13 по 18 стихи, 5 глава с 1 по 9, и потом 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Итак, читаем из 4 главы 1 Фессалоникийцам. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, в английском переводе короля Иакова, шаут, громкий возглас, громкое возвещение, при гласе архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, навстречу Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами. О временах же и сроках, это уже 5 глава, нет нужды писать вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день тот придет, как так ночью. Поэтому не стоит рассуждать о временах. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чрево, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись бронью веры и любви, и вшлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. И второе послание, они были написаны так по данным историческим, очень быстро одно за другим, буквально разделяли недели. И мы читаем во второй главе: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему», то есть о восхищении. «Молим, я повторяю вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, нет слова, нет послания, как бы нами послано, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто, никак. Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемый Богом или святыню, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, самая важная тема для христианина, самый важный вопрос, вот тот, о котором мы прочитали, об этих двух событиях, двух чудесных событиях, о которых говорит апостол Павел Духом Святым. Во-первых, о воскресении мертвых во Христе, преображенных, нетленных, прославленных новых телах, и о мгновенном силой Божией преображении тех, которые будут живыми в момент прихода Иисуса Христа. Об этом великом событии я еще один текст прочитаю из первого послания апостола Павла Коринфянам 15:51-53. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному этому надлежит облечься нетление, и смертному этому облечься в нетление, бессмертие. Итак, дорогие братья и сестры, так как воскрешение церкви и воскресение умерших, тех, которые верили в Бога, будет итоговым событием. Итогом это означает тогда определиться все. Определиться наша как бы достоверность, ценность нашей веры. Определиться, были ли мы подлинно верующими, или мы были лицемерами, непосвященными Богу. И в связи с этим самая главная задача для нас, живых, можно определить эту задачу словами апостола Павла, Филиппийцам 3:11, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Нет более важной задачи. Это означает, об этом мы должны думать и молиться, об этом мы должны проповедовать. Ради этого мы должны отказаться от всего, что может помешать нам достигнуть воскресения мертвых, достигнуть этой цели. Апостол Павел об этом и говорит в том же послании Филиппийцам 3:8. «Для него, для достижения этой цели, я от всего отказался». И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Этой целью и во имя этой цели мы должны жить, трудиться, молиться, смиряться, каяться, освящаться. И дал бы Бог, чтобы это было нашей постоянной заботой, постоянной задачей, которую мы ставим, чтобы мы об этой задаче не забывали. Как поется в одном песнопении, мы его не поем, но песнопение такое существует. «Неужели, мой Бог, я останусь, когда ты за своими придешь? Неужели, неужели же день тот настанет, а меня ты с собой не возьмешь? Неужели в момент вознесения не поднимешь меня в небеса? Не услышу небесное пение, не увижу твои чудеса». Наверное, многие слышали, как один православный священник, ныне покойный, вот тревожно пел эти слова вместе с своими друзьями. Именно живое ожидание восхищения, ожидание второго пришествия Христа дает возможность христианам быть христианами, жить освященной жизнью. 1 Иоанна 3, 3 глава 2-3. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Итак, важнейший вопрос. Второй момент, на что мы обратим внимание – пришествие Христа будет внезапным, как тать в ночи. Для кого внезапным? Неверующие не ожидают, для них это вопрос не имеет значения. Внезапным для верующих, то есть ни предсказатели, ни толкователи, без исключения, придет как тать ночью. Это не означает врасплох, но так или иначе, оно внезапным, об этом говорит вот прочитанные тексты Писания. Для тех, которые во свете, там повторяется, это не будет врасплох этот момент. Потому что те, которые живут во свете Божьем, 1 Иоанна мы читаем, кто во свете, тот очищает себя. Если мы ходим во свете, это кровь Иисуса Христа, Сына Божия очищает нас от всякого греха. Секрет, почему не врасплох, это постоянная готовность. Постоянная готовность. Не к хлебопреломлению готовность один раз в месяц. Не к болезни какой-то готовность, а постоянная готовность христианина. Луки 12:40. «Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Опять о внезапности. Когда-то Григорий Абрамович Гам любил приводить проповеди пример об одном мальчике из Амстердама, который умерли отец, мать умерли, он был бездомный, голодный, и его увидел капитан и сказал: «Я бы взял тебя на корабль, если бы ты был готов». И он ответил: «Я готов». И быстренько волосы взъерошил, выпрямился: «Я готов». И он был взят юнгой на корабль. И он всегда, когда его о чем-то просили, говорил: «Я готов». И когда он заболел, то он тоже сказал: «Я готов умереть». Ему родители его научили молиться. И он научил и капитана молиться, чтобы капитан был готов. Итак, дорогие братья и сестры, христианин должен быть готовым на всякое доброе дело, готовым и к приходу Иисуса Христа. Готовность – это не духовные качели, как в одном известном стихотворении: «Грешу и каюсь и грешу». А это означает, как мы прочитали в 8 стихе 5 главы Фессалоникийцам: «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись броню веры и любви, и вшлем надежды спасения». Поздно укреплять дом, если уже пришел шторм. Поздно готовиться к экзаменам, если я вытащил экзаменационный билет. Поздно заботиться о спасительном масле, которое наполнял бы сосуды нашей души, если уже пришел Христос. Это надо делать вовремя. Я хотел бы один проверочный текст для определения нашего духовного состояния прочитать. Матфея 5 глава, 44, 45, 48. «А я говорю вам», это Христос говорит, «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас». Есть это у нас, дорогие братья и сестры. Любите врагов, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящим и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Готовность – это жить свято, не в грехе, и иметь любовь в сердце. В этом главные элементы готовности. Хотел бы прочитать цитату из одной книги Андрея Кураева, православный один писатель. Он так написал: «Ученики Христа не имеют права на ненависть, на желание зла, на проклятие. У них есть право только на гнев ко греху. Гнев – это предельное удаление от своей души того, что является недостойным, опасным, губительным. Это своего рода вот этот гнев против греха, иммунитет души от незримой информации. Это движение воли, неприемлющее того, что вводит нас в искушение. Итак, третий момент, на который я хотел бы обратить внимание, не будет тайного восхищения церкви. Есть такая распространенная богословская теория, что церковь будет восхищена так незаметно, что никто даже, люди будут удивляться, куда же исчезли верующие. Были и вдруг не стали. Тайно. Но как мы прочитали, потому что сам Господь при возвещении, громком возвещении в английском переводе «shout», при гласе архангелом и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут, потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретение Богу. Трубы небесные, громкий голос архангела и Иисуса Христа, аналогичные текстам Матфея 24:31, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Марка 13, глава 26 стих. Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. И тогда он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. И действительно, братья и сестры, сложно представить, чтобы эпохальное событие соединения церкви с Иисусом Христом, встреча, произошла как какое-то похищение невидимое. Это будет видимое, слышное, это будет особое событие в жизни всей Вселенной, безусловно, в жизни церкви, когда невеста соединиться со своим небесным женихом. Это будет как славная победа, которая будет очевидна для всех. Следующий момент. Второму пришествию Христа и воскрешение будет предшествовать, мы прочитали из второго послания Фессалоникийцам, сильное развращение людей, умножение греха и открытие человека греха. Так мы прочитали. Не придет, как Павел пишет, да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, не откроется человек греха. Сын погибели, Антихрист, это воплощение дьявола, подобно как Иисус Христос – воплощение Бога. Человек греха – это, очевидно, будет общепризнанным мировым, политическим и одновременно религиозным лидером, подобно тому, как когда-то сирийский царь Антиох IV, Антиох Епифан, вошел в Иерусалим и осквернил Иерусалимский храм. Так какое-то подобие вот будет и тогда. И вот при открытии человека греха. Есть такое выражение «открыть окно Овертона». Это такое специфическое выражение. Это значит легализовать грех. Это значит открыть возможности для того, что считалось запрещенным. И вот сегодня открываются эти окна Овертона для многих отвратительных грехов, которые недавно воспринимались как что-то абсолютно недопустимое. Грехи Содома легализируются. И у нас должны быть открытые глаза, чтобы видеть, что происходит. Эти окна Овертона шире всего открыты в тех странах, которые принадлежат золотому миллиарду людей, то есть развитых, благополучных, сытых странах. На удивление, в странах арабского мира и авторитарных вот, библейские ценности оценка семьи, присущая всем авраамическим религиям, они больше ценятся, чем в сытых и развитых странах. Сегодня мы живем в такое время, которое гонит человечество к последним дням, когда вот осуществится то, что мы прочитали. И царство Антихриста, оно не внезапно возникнет. Царство Антихриста зреет в человеческом обществе. Идет активное формирование соответствующего мировоззрения и промывание, как говорят, мозгов человеческих. Толерантность к греху стала гражданской религией современной западной цивилизации, но парадокс – это религия толерантности является авторитарной. Она не терпит тех, которые возражают. Постепенно ложится, какое будет начертание, нам, наверное, сложно говорить, но ложится начертание зверя на чело человека, его мышление и на его действие, на правую руку. В человеческом обществе сегодня распространяются те грехи, о которых в Откровении 9.21 написано: «И не раскаялись в убийствах, там, чародействах, блуде, воровстве». Эти грехи сегодня становятся определяющими. То есть легализация на убийство, на теракты, чародейство, колдовство, оккультизм, целители, ведьмы, астрологи пронизывают сегодня общество. Блуды, разврат, содомские извращения, свобода для греха, тотальная коррупция, воровство. И вот царство Антихриста будет глобальным, будет как бы экуменическим, всеядным. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, Бог дает нам свои сигналы. В свое время, когда мы слушали религиозные передачи в советское время, их глушили. И надо было настроить, сначала это были простейшие детекторные приемники, потом на коротких волнах, уже как бы такие нормальные радиоприемники. И надо было поймать на фоне шумов от глушилок, надо было поймать проповедь Евангелия. И сегодня много шума, много глушилок, которые затуманивают человека, его мышление. И на фоне этого человеческого шума надо услышать голос Божий, который говорит к нам. Ну и последнее, что я хотел бы подчеркнуть, слова апостола Павла: «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания». Как бы нам и послано, будто уже наступает день Христов. Подобное колебание ума было у фессалоникийцев. Наверное, появились какие-то учителя. Апостол Павел не мог там долго находиться. Только 3 субботы проповедовал. Его изгнали возмутившиеся иудеи, что он вносит вот такое учение не по закону Моисея. Его изгнали. И вот он написал послание, где говорил о восхищении церкви. И кто-то неправильно трактовал. И они оставили свои обычные будничные занятия и уже как бы были готовы, вот придет Христос, поэтому все можно оставить. И вот Павел их предупреждал не спешить колебаться умом. Я хотел бы привести некоторые примеры, как можно неверно подходить к трактовке событий. Вот существует неверное толкование Матфея 24 глава 32-33 стихи. Там написано: «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все это, что вы увидите?» То, что написано до 32 стиха, там много написано, разные события во Вселенной, на небе, на земле, в людях. Так что, когда увидите все это, знайте, что близко при дверях. И вот известный духовный писатель МакАртур, Джон МакАртур, пишет, что многие толкователи неправомерно начали трактовать, что Христос говорит здесь об израильском народе. Возьмите от смоковницы подобие, когда ветви становятся мягкие, якобы здесь говорится об Израиле. МакАртур подчеркивает, что здесь простое как бы притча, простая аналогия. Христос просто говорит, если распускающаяся смоковница говорит о наступлении лета, так события, о которых я сказал, будут говорить о близком пришествии Христа. Поэтому притча о смоковнице в этих стихах – простая аналогия и не говорит об Израиле. И второе, МакАртур подчеркивает, что мы не можем сегодня говорить, что листья, если даже трактовать так, распустились, что якобы Израиль – это пример возрождения духовной жизни. И вот МакАртур подчеркивает, что Израиль является одним из самых светских государств мира. Израиль является одним из не очень многих государств, где очень нехорошо относится к проповеди Евангелия. Никто не может стать гражданином этой страны, если захочет переехать, если в анкете он напишет «Я христианин». Чтобы стать гражданином страны, он должен обмануть, написать «Я не религиозный». Поэтому Израиль распустит листья тогда, когда совершится то, что написано у пророка Захарии, 12 глава, «И возрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, рыдать, как рыдают о первенце» и так далее. Это будет пробуждение Израиля. И по этой причине МакАртур подчеркивает, что те толкователи, которые берут в основании некорректное толкование Матфея, 24 глава, они приходят к некорректным выводам. Второе, что я хотел бы подчеркнуть, иногда мы слышим применение к нынешним событиям Иезекииля 38 и 39 главы, где говорится о Гоге в земле Магог, князе Роша, Мешефа, Фуала, к событиям, предшествующим великой скорби. Но мы читаем в Откровении 20 глава, стих 7. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собрать их на брань». То есть ошибка в 1000 лет. Откровение говорит, это будет после тысячелетнего царства. Толкователи вот выдают это как сегодняшнее какое-то явление. Это некорректно. И 38-39 главы Иезекииля надо согласовать с книгой Откровения. Но третий момент, на протяжении истории Церкви существовали ложные предсказания о втором приходе Христа. Папа Сильверест II предсказывал, что это будет 1 января 1000 года. Папа Иннокентий III назначал 1284 год. Юнг Штилинг 1836 год. Уильям Миллер, баптистский пастор, 1843-44 годы. Чарльз Рассел 1914 год, Рутерфорд 1918 год, наиболее преуспел Гарольд Кемпинг, семейная церковь, он назначал пришествие на 21 мая 2011 года на 18 часов вечера. Очень точно. Он уже отошел в вечность, и ему не выпала доля извиниться за такое некорректное толкование. Как можно назвать этих и подобных толкователей, я хотел бы словами пророка Иеремии. 28 глава, 9 стих. «Если какой пророк предсказывает мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истину послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. А если не сбывалось, лжепророк». И Иеремия 14, 14. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложные именем моим. Я не посылал их и не давал им повелений, не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». Поэтому мы должны быть очень внимательны, чтобы мы не воспринимали за истину мечты сердца некоторых пророков, которые выдают ложные за истинные, и пророчества которых не подтверждается. Немецкий богослов Гарнак назвал вот такие попытки таких толкований духовной алхимией. Вот не будем верить духовным алхимикам. Ну и я хотел бы, подходя к завершению, еще раз коснуться вопроса, который задевает многих, это отношение к пандемии, это на фоне апокалиптических некоторых событий, ограничений, которые мы испытываем. Почему люди вакцинируются, как вы думаете? Я думаю, я правильно отвечу. Чтобы преждевременно не умереть тяжелой смертью. Правильно ли это желание? Екклезиаст 7.17. «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Почему люди не вакцинируются? По той же причине, чтобы не умереть. Потому что они считают, что побочные последствия вакцин опаснее, чем сама болезнь COVID. И по той же причине они отказываются. Для того, чтобы не умереть раньше времени. Поэтому на одном духовном уровне находятся те, которые вакцинируются, и те, которые не вакцинируются. Один уровень, ни выше, ни ниже. И поэтому те и другие должны разуметь друг друга как возлюбленных Божьих детей, и принимать друг друга, как и Христос принял, и не судить друг друга. Нам не надо верить оккультным трактовкам, когда этому биологическому веществу, которое миллиардам людей на Земле вводится, приписывать свойства, которым позавидует любой шаман. Якобы эти вакцины несут проклятие, блокируют разум, убивают тело и душу, лишают спасения. Это знак Антихриста и так далее. Не надо оккультно толковать. Приписывание чему-то вот таких чудодейственных свойств – это не есть разумно. Поэтому пусть Бог нас сохранит. Я хотел бы закончить наше рассуждение двумя текстами Писания. Первое. Нам нужна, самое главное, вакцина Духа Святого, который, если мы будем вакцинированы, он совершит все то, что, в чем мы нуждаемся, сделает нас твердыми христианами, верными христианами, ожидающими пришествия Иисуса Христа. И вот первое Фессалоникийцам мы читаем 5.23. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа». И второй текст этого послания Филиппийцам, 3 глава, 20-21 стихи. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, к которой он действует и покоряет себе все. Аминь. Мы помолимся, поблагодарим нашего Господа.